Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение послания к Ефесянам. В прошлой передаче мы рассмотрели первые 9 стихов 2 главы послания к Ефесянам, в которых апостол Павел говорит о благодати как о средстве спасения. «Ибо благодатью вы спасены», — дважды повторяет он в этом отрывке. О том, каким образом действует благодать в жизни человека, рассуждает Александр Мень. Любой из нас отлично знает, насколько человек запутан, слаб, какие в нем всевозможные комплексы и грехи свили свои гнезда. Но есть та сила, которую Христос оставил на земле, которая дается нам даром, она так и называется – благодать. Благо, которое дается даром. Не зарабатывается, а даром. Да, мы должны прилагать усилия, да, мы должны бороться с грехом, да, мы должны стремиться к самоусовершенствованию, помня, сами себя за волосы мы вытащить не сможем. Эта работа лишь подготовительная. Здесь коренное отличие христианства от йоги, которая считает, что человек может добраться до Бога и вломиться к Нему по собственному желанию. Христианство же говорит: «Ты можешь себя усовершенствовать, но до Бога добраться невозможно, пока Он сам к тебе не придет». И вот благодать превосходит закон. Закон — это лишь первая стадия религии, которая начинается у ребенка. Вот этого нельзя, это можно, какие-то правила, какие-то нормы. Но потом приходит благодать через внутренний опыт встречи с Богом. Это как любовь, как ликование, это как победа, как музыка сфер. Благодать — это новая жизнь, заключает Александр Мень. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к Ефесянам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 2 главы послания апостола Павла к Ефесянам. Давайте прочтем 8 и 9 стихи этой главы. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это великие стихи, завершающие важный отрывок послания к Ефесянам, говорящий о прошлом, настоящем и будущем каждого верующего. Мы были мертвы в наших преступлениях и грехах, но Бог спас нас своей благодатью, подняв нас и посадив на небесах во Христе Иисусе. И однажды мы окажемся на небесах, став живым воплощением Божьей благодати. Причем в этом нет ничего, что определялось бы нашими делами или заслугами, ибо благодатью мы спасены». Термин «благодать» имеет собственное богословское определение, а именно, благодать — это чье-то незаслуженное расположение. Мне же нравится определять слово «благодать» как «любовь в действии». Когда я еще учился в семинарии, один из наших профессоров написал книгу, в которой была одна глава, посвященная Божьей благодати и любви. Позвольте мне прочесть вам небольшую выдержку из этой главы. «Необходимо проводить четкое разграничение между сострадательной любовью Бога к грешникам и Его благодатью, которую Он протягивает им через Иисуса Христа. Божественная любовь и божественная благодать — это отнюдь не одно и то же». Бог может любить грешника, испытывая к нему невыразимое сострадание, и в то же время требования божественной справедливости и святости не дают ему возможности спасти их от справедливого возмездия. Однако, как было сказано ранее, если Божья любовь сумеет обеспечить для грешника все то, чего требует Божья справедливость и правосудие, то эта любовь будет способна и вольна беспрепятственно действовать во благо тех, за кого эта совершенная заместительная жертва была принесена. Именно этот результат и был достигнут на Голгофском кресте. С другой стороны, божественная благодать и спасение — это безграничное сострадание Бога, действующее по отношению к грешникам на основании свободы, которая обеспечена праведным судом над грехом, осуществленным Христом в Его жертвенной смерти. Божественная любовь может стремиться спасти, но она не в состоянии осуществить это спасение, сохраняя свою праведность. Однако божественная благодать свободна действовать, поскольку Христос уже умер. Необходимо также заметить, что конечным замыслом Бога является только проявление Его любви. Хотя его любовь и его милость имеют место в данном контексте и выражаются в смерти Христа. Скорее, конечным замыслом Бога является проявление его бесконечной благодати. Что же касается веры, то она, как мы говорили в прошлый раз, является орудием и основанием спасения, единственным элементом, который сам грешник привносит в это великое таинство. И в то же самое время вера является Божьим даром. Поэтому возражение о том, что с человека снимается всякая ответственность, если он не получил дара веры, не могут признаваться действительными. Беда такого человека кроется вовсе не в отсутствии дара веры. Его проблемой является то, что он не желает отказаться от своих грехов, которые Библия открыто осуждает. Вера приходит от слышания, а слышание — от Слова Божия. Если человек хочет довериться Христу, он будет слушать Божье Слово. Бог даст ему веру и даст всем тем, кто прислушается к евангельской вести. Когда человеку самому захочется отвернуться от себя, от того, что окружает его в этом мире, от всего, что Библия осуждает, и обратиться ко Христу, тогда он получит веру и сможет довериться Богу. Меня утомляют разглагольствования тех, кто утверждает, что интеллектуальные проблемы мешают им верить. На самом деле это не так. Это не столько интеллектуальные, сколько морально-нравственные проблемы. Если люди хотят честно посмотреть правде в глаза, грех является истинной проблемой в сердцах очень большого числа людей сегодня. Кстати сказать, многие святые не могут ощутить радость своего спасения именно по этой причине. В одном университете на факультете психологии было проведено исследование, в ходе которого были получены любопытные результаты. Выяснилось, что второй, наиболее часто встречающейся причиной эмоциональных и умственных расстройств у людей, является то, что люди живут в своем прошлом. Их так гнетут ошибки и падения прошлого, что они смотрят на самих себя вместо того, чтобы смотреть на Христа и довериться Ему. Однако, когда Павел пишет, что сие не от вас, Божий дар, он вовсе не говорит о вере. Апостол говорит здесь о спасении. Спасение — это дар, который устраняет всякое хвастовство, ибо все приходит от Бога, а не от нас. Это Божий дар. Далее 10 стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». По-гречески слово «творение» звучит так. «Поэма». От этого слова происходит наше слово «поэма». Церковь — это Божья поэма, Его новое творение. Павел не говорит здесь о поместной церкви. Он говорит обо всех верующих, начиная от дня Пятидесятницы и до самого дня Восхищения. Он имеет в виду истинных верующих, которые по большей своей части состоят в разных поместных церквях. Именно это сообщество всех верующих является Божьим творением, Его новым творением в Иисусе Христе. А раз мы творение, мы созданы для чего-то. Для чего же? «Для добрых дел», сообщает этот стих. Когда мы доберемся до конца этого послания, мы узнаем, как именно мы должны жить, чтобы наша жизнь была принята и одобрена Богом. То есть, даже восседая на небесах в Иисусе Христе, мы должны жить здесь таким образом, чтобы эта жизнь приносила славу Его имени. Далее прочтем стихи 11 и 12. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире». Эфесская церковь главным образом состояла из язычников. В этом городе, конечно, проживала небольшая община евреев, но церковь состояла в основном из язычников. Начиная еще от Авраама и заканчивая временем прихода Святого Духа в день Пятидесятницы, Бог всегда проводил четкую границу между евреями и язычниками. Среди прочих народов Израиль занимал совершенно уникальное положение – язычники могли прийти к Богу только как прозелиты. Со временем это особое положение израильского народа привело к появлению среди евреев необоснованной гордыни по поводу своего положения. Израильтяне начали смотреть на язычников свысока, и в сердца обеих групп закралась ненависть. Кстати, когда Павел писал эти строки, мои предки жили где-то в лесах Германии, будучи язычниками и дикарями. Другая линия моих предков происходит из Шотландии, где процветало еще более ужасное язычество и варварство. Таково было состояние моих предков. В этих стихах мы читаем описание печального удела и безнадежного состояния язычников. Но вместе с тем, эти строки дают нам описание погибшего человека. Вот что значит быть погибшим. Такой человек живет без Христа. Это является самым лучшим определением погибшего человека. Еще такой человек отчужден от израильского общества. Это также вполне характерное определение язычников. У язычников не было данной Богом религии, которую получил Израиль. Эти люди были чужды заветов обетования. У них не было права воспользоваться ветхозаветными обещаниями Бога, данными Израилю. У нас с вами, кстати сказать, тоже нет подобного права. Бог не давал нам этих обетований. Бог дал народу Израиля особые обетования. Кстати, тот завет, что был заключен Богом с Израилем, по-прежнему остается в силе. Однако ни один язычник не вправе отнести этот завет к себе. Например, Бог обещал детям Израиля всю обетованную землю Палестины, всю без исключения, и однажды они получат ее, но на условиях самого Бога, а не на своих собственных условиях. Когда я путешествовал по Израилю, мне не приходило в голову обосноваться там на основании того, что в Ветхом Завете Бог обещал эту территорию своему народу. Я понимаю, что это обещание было дано детям Израиля, а не мне. Обетование, которое Он дал нам с вами, гласит: «Я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Также язычники не имеют надежды. Посмотрите на всевозможные религии этого мира. У них у всех нет надежды. Они не могут обещать воскресение. И, кроме того, весьма туманны, говоря о том, что произойдет после смерти. А всевозможные культы вообще не дают никакой надежды. Они ставят на пути честного человека такие преграды, что никто не в силах преодолеть их. Отсутствие надежды — это трагический удел язычников. Для погибшего человека нынешняя жизнь является центром существования. И если ему не удается насладиться существованием здесь, то он оказывается вдвойне несчастен. И последнее, что пишет апостол о язычниках, это, что они являются безбожниками в мире. Но это не означает, что Бог сам отстранился от людей. На самом деле это люди удалились от Бога. Человек является безбожником по собственному выбору. Он находится во тьме, блуждает в потемках вместе с остальным погибшим миром. Откровенно говоря, если бы сегодня я находился в положении погибшего человека, я бы прибегнул к алкоголю и наркотикам, чтобы с их помощью как-то забыться и отстраниться от всего. Что еще остается делать человеку? У меня не было бы надежды. Единственная надежда, которая была бы у меня, это постараться получить от этой жизни все, что она может мне дать. Потому что, когда все для меня закончится, впереди не будет ничего. Именно таким является состояние человека, живущего без Бога и упования. Это совершенно ужасное состояние, которое описывает здесь Павел. Но обратите внимание, что произошло нечто. Прочтем 13 стих. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою». В Иерусалимском храме двор язычников находился где-то в стороне. Язычникам было разрешено приходить для поклонения Богу, но они имели право находиться лишь на отдаленном расстоянии от святилища. Однако теперь для язычников, пребывающих во Христе, все изменилось. Если ранее они жили без Христа, то теперь они во Христе. Прежняя пропасть или барьер, который отделяли язычников от Бога, были устранены. Они, бывшие некогда далеко, стали близки, но не своими заслугами или делами, а кровью Христа. Читаем стихи с 14 по 17. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». Когда вы приходите к Иисусу Христу, вы не только вступаете в единое тело, но также получаете особое положение, когда уже имеете право предстать перед Богом на равных условиях со всеми людьми. Иными словами, сегодня между верующими не должно быть никаких поводов для разделения. Мы едины во Христе. Если вы являетесь верующим в нашего Господа, нет никакого значения, кем именно вы являетесь. Мы с вами будем вместе в течение всей вечности. А потому было бы неплохо научиться уважать друг друга уже здесь, не так ли? Разграничение в этом отрывке на самом деле проводится между евреями и язычниками. Господь Иисус Христос — это тот мир, который был установлен между ними. Барьеры, препятствия, вражда между теми и другими были устранены. Он создал нового человека. Мы все стали едины во Христе, и Он установил между нами мир. Это значит, что теперь мы имеем мир с Богом, а также должны иметь мир друг с другом. Божье примирение уже совершено. Он готов принять вас, если вы готовы прийти к Нему. Поэтому весть, которая возвещается всем людям, гласит: «Примиритесь с Богом». Если вы получили примирение, вы вступили в новое сообщество, в тело Христа, и уже нет никакой разницы, евреи вы или не евреи, никакого значения не имеет цвет вашей кожи, будь он белый, красный, черный или какой-то другой, все мы едины во Христе. Мы стали одним новым человеком, и у нас должен царить мир. Акцент в этом отрывке делается на личность Христа. Он не только произвел мир посредством креста, но также те, кто доверяются Ему, начинают жить в Нем, становясь новыми людьми. Изначально Бог произвел разграничение, отделив евреев от прочих народов. В конце концов, у иудеев развилась духовная гордыня, и это привело к неискоренимой ненависти между евреями и язычниками. Но когда иудей и язычник объединяются во Христе, воцаряется мир. И этот мир не обуславливается только их новым положением. Этот мир происходит вследствие того, что на свет появилось нечто новое. Павел называет это новым человеком. Вот почему апостол написал в своем первом послании к Коринфянам: «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни эллинам, ни церкви Божьей». Эта церковь и есть новый человек. Не нужно думать, будто язычники были подняты до положения евреев. На самом деле и тех, и других Бог поднял на гораздо более высокий уровень. Иоанн Златоуст писал: «Неверно считать, что Бог поднял нас до высокого положения иудеев. Наоборот, Он вывел и нас, и их на новый уровень, превосходящий все имевшее место прежде. Это можно уподобить тому, что две статуи, одна из серебра, другая из свинца, переплавляют вместе и отливают одну единую статую, которая оказывается золотой. Это и есть прежние две превратить в одну». Это прекрасная иллюстрация того, как мы были объединены во Христе. Я не верю в разговоры о всеобщем братстве людей и о всеобщем отцовстве Бога. Такие представления кажутся мне самое что ни на есть ересью. Я верю, что истинное братство имеет место среди тех, кто находится во Христе. Человек может иметь кожу белее самого белого снега, но при этом он не будет являться Божьим чадом, а значит, и моим братом. Другой человек черен, как уголь, но, будучи Божьим сыном, он может обоснованно называть меня своим братом. Мы представляем собой нечто новое. Мы во Христе, являя собой нового человека. И это называется зданием, храмом, который сегодня строит Бог. Вместо того, чтобы говорить, что язычники были подняты до уровня евреев, правильнее сказать, что евреи были низведены до уровня язычников, потому что как евреи, так и язычники находятся в одинаковом греховном состоянии. На самом деле мы в каком-то смысле все-таки являемся братьями. Мы братья, как грешники, сыны Адама. Вот что пишет Павел в 9 стихе 3 главы послания к римлянам. «Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Это и есть состояние, в котором мы все пребывали. Мир, о котором идет речь, это мир между евреями и язычниками. Когда евреи и язычники приходят ко кресту, как грешники, они становятся новым творением. Они становятся новым человеком, телом Христа, храмом Святого Духа. О чем я хотел бы, чтобы мы всегда помнили. На этом я закончу свое повествование. Прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
Счастье всегда торжествует, любовь и покой. Не доносит туда ураганы и смерчи, и нигде нет клейма разрушения. Победив смерть и страх, взял на руки он нас, сбросив с плеч тяжкий прах. Сбросив с плеч тяжкий прах.
Слушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.